эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня в нашей программе месяц войны в Украине, когда наступит мир. Аслан Бжанья в Москве и комплименты Григория Карасина в адрес Тбилиси. И, наконец, неспокойная предвыборная ночь в Цхинвали из-за скандала с видеокомпроматом на ЦИК. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас подробнее о главном за неделю. На этой неделе исполнился месяц российского вторжения в Украину. К этой дате Запад провел сразу три внеочередных саммита – ЕС, НАТО и Большой Семерки. Лидеры демократического мира еще раз выразили непоколебимую поддержку Украине. Европу посетил и президент США Джо Байден, чтобы укрепить единство союзников. Сама Россия во второй раз за время вторжения в Украину огласила собственные потери. При этом в Минобороны страны выступили с неожиданным заявлением о том, что теперь штурму блокированных украинских городов в Москве предпочитают контроль над всей территорией Донбасса. Запад в ответ пообещал еще сильнее затянуть экономическую удавку. Владимир Унанян с хроникой войны в Украине.
Сразу три международных саммита, посвященных безопасности, прошли в Брюсселе. Лидеры Евросоюза, НАТО и Большой Семерки собрались, чтобы выработать общую позицию в связи с российским вторжением в Украину. В Киеве дали понять, они ждут от западных партнеров конкретных решений. Как заявил президент Владимир Зеленский, сегодняшний день все расставит по своим местам.
Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо.
Ми ожидаємо серйозних шагів від НАТО, Євросоюзу і Большої Сімки. Ми знаємо, що русські вже почали лобірувати свої інтереси. Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з некоторими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть погасити цю тему. Тему боротьби проти війни. Но погасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша мощна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а кто продался и предал. Жизнь можно защитить только в единстве. Свобода должна быть вооружена.
Життя можно захистити тільки у єдності. Свобода, вона має бути озброєною.
Тему необходимости поставок вооружений украинской армии Зеленский развил, выступая перед представителями Североатлантического альянса. Президент Украины довольно жестко высказал, что он думает о позиции НАТО в украинском кризисе, призвав страны-члены Союза к более решительным действиям, пока не стало слишком поздно.
Украина зверталась до вас, політики.
Украина обращалась к вам за самолетами, чтобы мы не теряли столько людей. И у вас есть тысячи боевых самолетов, но нам пока не дали ни одного. Мы обращались за танками, чтобы мы могли деблокировать наши города, которые сейчас гибнут. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и другие. Города, где Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод. Ни воды, ни еды, ничего там нет. У вас есть не менее 20 тысяч танков. Украина просила процент, 1% от всех ваших танков. Отдать или продать нам? Но мы пока не имеем ясного ответа. Это самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи. Украина никогда не хотела этой войны и не хочет воевать годами. Мы просто хотим спасти наших людей. Мы хотим выжить, просто выжить. Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь, право на этот 1%.
Право на цей 1%.
При этом Зеленский также усомнился в способности НАТО сдержать Россию, когда она придет на земли Альянса. В том, что Владимир Путин не остановится на Украине, Зеленский не сомневается.
Так, мы не в Альянсе. И я не высуваю эти претензии.
Да, мы не в Альянсе, и я не предъявляю этих претензий. Но украинцы никогда не думали, что Альянс и государство Альянса – это разное. Что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше, против восточных членов НАТО, государств Балтии и Польши. Это точно. Перестанет ли НАТО тогда думать об этом, переживать? Как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что пятая статья способна сработать?
И чи є у вас впевненість в том, что пятая статья здатна спрацювати?
В том, что военные действия могут распространиться за пределы Украины, в НАТО действительно опасаются. Одна из главных тем сегодняшних обсуждений – возможность возможные варианты ответа на действия Москвы в том случае, если российские войска начнут обстрелы колонн с военной помощью, поставляемой Украине странами Альянса. Примечательно, что чуть ранее Совбез ООН не принял резолюцию по гуманитарному кризису в Украине, поставленную на голосование России. 2 голоса «за» при 13 воздержавшихся не позволили высшему органу Всемирной организации обязать стороны конфликта обеспечить доступ к помощи и защите гражданского населения в Украине. На повестке же Евросоюза будущее энергоснабжение Европы и то, насколько она готова обойтись без российского газа после первоначальной демонстрации единства в отношении санкций во всех 27 государствах-членах в газовом вопросе появились разногласия о том, что делать дальше. Британский премьер Борис Джонсон считает, что сейчас не время думать об экономической выгоде. Как представитель «Большой семерки», Джонсон предлагает двигаться по пути еще большего ужесточения санкций.
Слушайте, я думаю, что реальность такова, что Владимир Путин уже перешел красную черту и впал в варварство. И я думаю, что теперь мы должны вместе рассмотреть ужасный кризис в Украине, ужасные страдания народа Украины и увидеть, что еще мы можем сделать, чтобы помочь народу Украины защитить себя. Обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы ужесточить экономическое давление на путинский режим.
Тем временем, спустя месяц после начала вторжения в Украину, Минобороны России во второй раз огласила свои потери. Как заявил начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской, в ходе боевых действий погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. Примечательно, что эта цифра намного ниже заявленной украинской стороной и независимых оценок. Ранее российская Минобороны лишь раз объявляла о потерях. Рудской в ходе брифинга также подчеркнул, что российская армия не планировала штурм окруженных украинских городов, однако допускает такую возможность. На данный момент полностью или частично окружен целый ряд крупных украинских городов – Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь. Российские войска также продвигаются с 2 направлений на Киев. Города подвергаются обстрелам и бомбардировкам, но установить над ними контроль Москва пока не смогла. При этом Рудской дал понять, главная цель сегодня – полный контроль на территории Донбасса.
Изначально мы и не планировали их штурм, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном – полном освобождении Донбасса.
В то же время горсовет Мариуполя сообщает, что в результате бомбардировки мариупольского драмтеатра, в подвале которого жители города укрывались от налетов, погибли около 300 человек. Украинские власти обвинили в ударе по театру российских военных. Минобороны России все это время утверждает, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры. При этом в Киеве и на Западе опасаются, что Москва может применить оружие массового поражения – химическое, бактериологическое и даже ядерное. Прошедшие 24 марта саммиты НАТО, ЕС и Большой семерки показали, что США и Европа не исключают такого шага со стороны президента Путина. При этом, каким будет ответ в случае применения ОМУ, собравшиеся в Брюсселе лидеры комментировать не стали. Лишь президент США Джо Байден пообещал, что ответ точно будет. Но какой, зависит от действий самого Владимира Путина.
Мы бы ответили, если бы он это использовал. Характер ответа будет зависеть от характера использования.
При этом Владимир Путин считает, что реакция Запада на российское вторжение в Украину не просто неадекватна, но направлена на полную отмену России. Об этом глава Кремля заявил в ходе видеоконференции с лауреатами премии в области литературы и искусства.
Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, которая об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств. И при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит, пресловутая культура отмены превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Так запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях.
В Киеве же считают, что именно действия Москвы сегодня наиболее наглядно иллюстрируют методы нацистов, а реакция Запада недостаточна и запоздалая. Обращаясь к лидерам Евросоюза, президент Украины Владимир Зеленский хоть и выразил благодарность за введенные против России санкции, но также попросил ЕС не опоздать и на этот раз с приемом Украины в Содружество.
Вы застосували санкции. Мы вдячны.
Це потужні кроки, але це було трошечки пізно.
Ви применили санкції. Ми благодарны. Это мощные шаги, но это было немного поздно. Если бы было превентивно, Россия не пошла бы войной. Никто точно не знает. По крайней мере, был шанс. Северный поток 2 вы заблокировали. Мы вам благодарны, и это верно. Но тоже было немного поздно. Потому что если бы было вовремя, Россия не создала бы газовый кризис. По крайней мере, был шанс. А теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас попрошу, не опоздайте, пожалуйста. За этот месяц вы сравнили эти миры, и вы все видите, кто чего стоит, и что Украина должна быть в ЕС уже в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть, а у нас есть этот шанс.
И что Украина має бути в ЕС вже найближчим часом. Принаймні, у вас для цього все є. А у нас є цей шанс.
Но пока первоочередной задачей для Европы остается отказ от зависимости от российских энергоносителей. Первый шаг уже сделан. США и Евросоюз подписали соглашение о поставках не менее 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в Европу до конца года. Президент США Джо Байден назвал договор одним из вариантов сокращения импорта газа из России, который обеспечивает около 40% потребностей ЕС.
First. We're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy.
Во-первых, мы собираемся вместе уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей. Путин использует энергоресурсы России, чтобы принуждать и манипулировать своими соседями. Вот как он их использовал. Он использовал прибыль, чтобы управлять своей военной машиной. Вот почему ранее в этом месяце я объявил, что Соединенные Штаты запретят весь импорт российской энергии, чтобы дать понять, что американский народ не будет участвовать в субсидировании жестокой, неоправданной войны Путина против людей в Украине. Мы смогли сделать этот шаг, когда другие не смогли, потому что Соединенные Штаты сами являются экспортером энергоносителей, сильной отечественной промышленностью, и Соединенные Штаты приветствовали мощное заявление Европейского Союза в начале этого месяца, в котором он обязался быстро снизить свою зависимость от российского газа. Сегодня мы согласовали совместный план действий для достижения этой цели, одновременно ускоряя наше продвижение к безопасному будущему с чистой энергией.
Accelerating our progress toward a secure, clean energy future.
Но пока это капля в море. В 2021 году, по данным Международного энергетического агентства, Евросоюз импортировал из России 155 миллиардов кубометров газа. Это обеспечило 40% его потребностей. Но в этом году, после российского вторжения в Украину, ЕС поставил цель до конца года снизить потребление российского газа на 2/3. То есть европейцам нужно найти около 100 миллиардов кубометров газа из других источников или научиться обходиться без них. При этом попытки заменить российский газ, поставляемый в Европу посредством трубопроводов сжиженным, сталкиваются с определенными проблемами. В частности, возможности большинства производителей СПГ, того же Катара, на данный момент и так на пределе. Мощности же терминалов регазификации в Европе тоже ограничены. Они попросту не смогут переработать такие объемы сжиженного природного газа, даже если бы их удалось где-то найти. Так что европейским руководителям еще предстоит отстоять свою газовую независимость от России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Продолжаем тему. Месяц после вторжения России в Украину продолжаются бомбардировки и ракетные обстрелы украинских городов. Каждый день гибнут люди. По словам президента США Джо Байдена, Владимир Путин оказался прижат к стене. При этом, по мнению американского президента, чем больше Путина прижимают к стене, тем к более агрессивной практике он может прибегнуть. Впрочем, самый главный итог прошедшего месяца – Украина выдержала удар тяжелой путинской военной машины и продолжает контролировать столицу Киев и другие крупнейшие города страны. Что изменилось за этот месяц? Далеко ли до достижения мира? И как может выглядеть этот мир для Украины и для Запада в целом, говорим с гостями некруглого стола, бывшим секретарем Совета национальной обороны и безопасности Украины, а ныне руководителем Центра оборонных реформ Александром Данилюком и главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Господин Данилюк, за этот месяц Украине действительно удалось кардинально изменить, переломить западное общественное мнение. Сопротивление украинских военных, гражданских удивили, восхитили, вдохновили мир. Тем не менее, агрессор продолжает бомбить города, обстреливать украинские населенные пункты. Как вы сегодня можете оценить театр боевых действий? Вот через месяц критический переломный момент пройден?
Да, на самом деле очень тяжелый месяц, наверное, самый тяжелый месяц в нашей истории. Я хочу сказать, что за этот месяц мы уже получили много побед. Мы выиграли информационную войну, мы однозначно сломали планы Кремля на быструю победу. Да и, честно говоря, думаю, что многие уже понимают, что Путин эту войну однозначно проиграет. Мы ее выиграем. Несмотря на массированные бомбардировки сейчас наших городов, от которых больше всего страдает именно гражданское население, мораль в стране на очень высоком уровне. Мало кто ожидал такого зверства в 21 веке, но это все равно не влияет на мораль людей. Люди готовы защищать страну до последнего. Если говорить там о военных, о оценке военной ситуации, то российским войскам не удалось существенно продвинуться по ключевым направлениям, там, по сравнению с первыми днями начала войны. Видно, что сейчас идет фокусировка больше на Луганскую, Донецкую область. Я так понимаю, Россия, объявив войну, они установили так определенную программу минимум, то есть освободить Донецкую, Луганскую область, как они это называют, освободить.
Вот. Денацификация, так называемая.
Денацификация, да. Если сейчас объективно оценить, что делают сейчас все они в Украине, то, по-моему, понятно, у кого пришита свастика на лбу.
Как раз хотела спросить про Мариуполь, который буквально превращен в дымящие руины, гуманитарную катастрофу на глазах у всего мира, и то, что обстреливают гражданские объекты, жилые кварталы, больницы. Это месть Путина или смена тактики, стратегии?
Не знаю, месть или не месть. Это просто Путин пытается или его окружение выполнить программу минимум любой ценой. Жизни наших граждан, они, в принципе, для них ничего не стоят. Поэтому они как бы считают, что это как collateral damage. Да? Уничтожает всех и вся для того, чтобы захватить Мариуполь. Для них это символическое, как бы, должен быть трофей. Но чего они не ожидали, это то, что боеспособность Азова, которая стоит в Мариуполе, знаете, к нему там раньше по-разному кто относился. На самом деле, наверное, это один из самых боевых способных подразделений в нашей стране, которые реально понимали угрозы войны и готовились к этому. И сейчас именно благодаря им Мариуполь держится. Я не знаю, какие планы себе строил там Путин на 9 мая, День Победы, как он хотел преподнести эту победу над нацистами, но я думаю, что 9 мая будет однозначно выглядеть совсем иначе, так как он планировал.
Господин Фисенко, Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в любое время, в любом формате. Видите ли вы подобную готовность с российской стороны? Путин сам готов сегодня к переговорам, к диалогу в этих условиях?
Что касается именно Путина, у меня есть большие сомнения. Эта война с самого начала была иррациональной со стороны России. Это отмечали, правда, в такой, скорее, форме эзопового языка, отмечали даже некоторые российские эксперты, близкие к Кремлю. Они понимали, что эта война ничего хорошего России не принесет. Но Путин просто параноидально зациклен на уничтожении Украины. Вот очевидно, что у него по отношению к Украине существуют очень сильные агрессивные комплексы. Именно они привели к этой войне, и именно эти комплексы антиукраинские будут главным препятствием на пути переговоров о выходе из войны. Если бы не было Путина, я думаю, что российская верхушка гораздо быстрее бы пошла на тот или иной вариант выхода из этой войны. А сейчас именно Путин является главным препятствием.
Тем и как менее, с ним договариваться все-таки?
Понимаете, в чем проблема? Вот она в Путине, действительно. С другой стороны, мы не можем отказываться от переговоров, потому что через переговоры решаются и гуманитарные вопросы, например, создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения. Не всегда это, к сожалению, срабатывает. Мы, например, видели неоднократно, что в Мариуполе были договоренности о гуманитарном коридоре из Мариуполя, но Россия нарушала эти договоренности. Под обстрел попадали мирные люди, которые пытались выехать из Мариуполя. Похожая ситуация была и по гуманитарным коридорам, которые создавали в Киевской области. Тем не менее, десятки тысяч украинцев смогли выехать по этим гуманитарным коридорам. На сегодня ситуация выглядит совсем иначе, чем в начале войны. Если в начале войны Россия рассматривала переговоры с Украиной как площадку для того, чтобы принудить украинское руководство к капитуляции, но этот план не сработал. Блицкриг сорвался, ни одна из целей войны не достигнута. И, как отмечают украинские переговорщики, сейчас Россия уже занимает не столь категоричные позиции в ходе переговоров.
Но он не готов отступать.
да, они не готовы и к рациональным каким-то компромиссам. И в то же время похоже, что Путин не хочет выглядеть проигравшим в этой войне. Вот это самая проблемная ситуация. С точки зрения России она оказалась в тупике в этой войне. Нам от этого не легче, потому что это может затянуть войну. И поэтому мы нуждаемся в более активной, более масштабной помощи наших партнеров для того, чтобы укрепить украинскую боеспособность, чтобы мы смогли более эффективно бить врага.
Руководство Украины допускает возможность внеблокового статуса для страны в обмен на некие гарантии безопасности. Кто может их дать? И если не НАТО, то что? Что для Украины?
Ну, вот что касается НАТО, я думаю, что в такой постановке вопроса казалось определенное разочарование позиции НАТО как военно-политического альянса во время войны. Мы действительно очень надеялись на НАТО, и страна уже давно стремится к членству в НАТО. Но в первые недели войны мы получали поддержку преимущественно по линии двусторонних отношений от отдельных стран. А вот по линии НАТО поддержка запаздывала, и там было много бюрократических процедур. Это привело к определенному разочарованию, конечно же. Это сказывается и в переговорных позициях. Судя по всему, украинские переговорщики готовы пойти на такую жертву, но надо учитывать, что, во-первых, стремление Украины в НАТО и Евросоюз зафиксировано в Конституции Украины. Для того, чтобы как-то изменить эту ситуацию, надо менять Конституцию. А это процедура непростая и небыстрая. И это можно сделать только если война закончится. В условиях военного положения Конституцию менять нельзя. Но это тема на столе переговоров. Другое дело, что россияне хотят гораздо большего, но Украина не может пойти на уступки по большинству их требований. Это касается и признания Крыма российским, и признания так называемых ДНР, ЛНР и многого другого. Что касается вот упомянутой денацификации, это вообще какой-то пропагандистский бред, который невозможно рационально обсуждать. Поэтому, к сожалению, но ситуация на переговорах очень сложная, противоречивая, и позиции сторон принципиально различаются по многим пунктам, что также осложняет переговорный процесс. Ну и самое главное, вот параноидальность Путина, который ненавидит Украину и который, судя по всему, пока не готов прекращать эту войну.
А господин Данилюк, продолжая эту тему, какой мир готов принять украинский народ, украинское общество, которое платит за него такую высокую цену?
Я понимаю, что, наверное, такой вопрос просто сформулировать, но на него очень сложно ответить. Я смотрю больше на долгосрочную перспективу. Нужен ли нам краткосрочный мир, который потом может перерасти во вторую фазу войны? Возможно, да, но надо понимать, что война будет продолжаться. Я считаю, что это война надолго. И даже если будут достигнуты какие-то там договоренности мирные, это будет однозначно сейчас, а гораздо позже. Но даже если они будут, то понятно, что какие-либо там гарантии безопасности в современном мире, к сожалению, они не работают. Вот, к огромному сожалению. Я не говорю даже про там гарантии со стороны России. Да, они не стоят бумаги, на которые написаны. Даже западные гарантии, в них не будет 100% уверенности. Единственное 100% уверенность, это когда рядом не будет агрессивного соседа, который мечтает восстановить имперские позиции. И поэтому я считаю, что несмотря на то, что сейчас очень тяжелая фаза, но я уверен все-таки в нашей победе, особенно при поддержке Запада, нам хватит собственных человеческих ресурсов, нам необходимо вооружение для того, чтобы в итоге эту войну выиграть, и в том числе освобождать будет еще Россию. Потому что пока будет находиться агрессивная власть в России, Украина не сможет нормально развиваться. Поэтому это наша программа «Максимум», и именно туда нужно смотреть. Именно вот эту точку ставить, и к этому необходимо стремиться. Все остальное будет промежуточным решением, поэтому нам при всем желании мира все-таки надо понимать, что мир сегодня может означать более масштабную войну позже. Поэтому очень важно смотреть в долгосрочной перспективе и быть нацеленным на полную победу.
Господин Фисенко, вы говорили об иррациональности Путина, и тем не менее, через месяц после войны, как вы думаете, наступило ли некое отрезвление, переоценка ситуации, и сегодня, на этот час, какой может быть цель Владимира Путина?
К сожалению или к счастью, не можем заглянуть в голову Путина и за него сформулировать, чего он хочет. Судя по его заявлениям публичным, которые мы слышали, это его выступление по Украине, в том числе до войны, к сожалению, они реализовались вот в эту агрессивную захватническую войну, кровавую войну. Судя по оценкам тех западных государственных деятелей, которые имели разговоры с Путиным, это и президент Макрон, и президент Турции Эрдоган, Эрдоган, канцлер ФРГ Шольц, все они отмечают, что Путин зациклен вот на этих агрессивных комплексах, имперских комплексах. Вот это проблема. Поэтому, судя по всему, стратегически цели Путина пока не поменялись. Тактически, да, россияне сейчас действительно, похоже, меняют тактику, потому что они завязли в ходе военных действий, не смогли реализовать ни одну из поставленных целей за месяц войны. И поэтому сейчас, к сожалению, они начинают применять сирийскую тактику разрушение крупных городов. Мы это уже видим по Мариуполю, вот о чем мы уже отмечали, это просто трагедия. Разрушается Харьков методично, усиливаются бомбардировки, ракетные обстрелы Киева. Вот вчера впервые были обстреляны окраины Киева из градов. Поэтому вот это, пожалуй, главный риск гуманитарный на ближайшую перспективу. Россия может перейти вот к такому методичному уничтожению украинских городов, и есть риск затягивания войны. Здесь я согласен. Даже какое-то условное соглашение, оно скорее может быть о перемирии. И вот тут вопрос, кто больше этим воспользуется. Но Путин пока, мне кажется, не готов к миру, и вот это главная проблема. Что касается самой ситуации с переговорами, я думаю, на перспективу решающий фактор, который будут вот подталкивать, если не Путина, то российскую верхушку в целом, к тому, чтобы все-таки как-то подходить более рационально к нынешней ситуации и искать выход из нее. Это, во-первых, успешное сопротивление украинской армии. Вот второй фактор – это усиление поддержки Западом. И третий фактор – это ухудшение социально-экономической ситуации в России. Вот эти три фактора, я думаю, будут постепенно подталкивать российское руководство к более какой-то реальной оценке сложившейся ситуации с войной в Украине.
24 марта, ровно через месяц после вторжения, российского вторжения в Украину, Джо Байден принимает участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, в саммите ЕС, и там будет продемонстрирована солидарность с Украиной, единство Запада. Что Украина хочет услышать в этот день от американского президента, от западных партнеров? И достаточно ли той помощи того, что сегодня делает для Украины Запад?
Необходимо, нам необходимо два сигнала. Да. Первое, естественно, это сигнал политический, больше, то есть такой перспектива для Украины, как видит НАТО. Взаимодействие с Украиной, и здесь мы бы хотели иметь очень четкие, недвусмысленные месседжи со стороны не только президента США, но и других лидеров стран, членов НАТО. А второе, это просто другой уровень военной поддержки нашей страны. Для того, чтобы эту войну выиграть, нам необходимы ресурсы. Наша экономика очень сильно пострадала. Промышленные возможности очень сильно пострадали в результате военных действий. Но я хочу здесь как бы провести аналогию, я ее часто провожу, со Второй мировой войной. Вот если вспомнить двух участников из многих, да, это там Советский Союз и Германия, то Германия как раз тоже была под воздействиями там ограничений различных, эмбарго и так далее. Советский Союз же получал колоссальную поддержку со стороны Соединенных Штатов в виде ленд-лиза. Это было и вооружение, и самолеты, это были грузовые автомобили, вылезы и так далее и тому подобное. И США, вот эта колоссальная экономическая машина, очень сильно помогла Советскому Союзу выиграть это. Сейчас ситуация фактически зеркальная. Сейчас вот коррумпированная экономика, тем более ограниченная санкциями Российской Федерации, будет ей очень и очень сложно восстанавливать сейчас военный потенциал, там производить вновь вооружение и так далее, пополнять вооружением российскую армию. Украина же должна получить полный, безлимитный доступ к вооружениям со стороны наших западных партнеров. Чтобы не было никаких дискуссий, мы здесь воюем, именно наши жизни украинцев кладутся вот на алтарь свободы. И единственное, что мы просим, это просто современное вооружение. И тогда мы эту войну выиграем. И да, почувствует весь мир, да, когда наша часть мира стала свободной. Что касается еще одного фактора, вот Владимир тут называл несколько факторов, что может остановить войну или не остановить войну. Я хочу просто обратить внимание на один, мне кажется, очень важный. Вот этот факт, что 71% россиян не то чтобы поддерживают войну, внимание, они гордятся войну против Украины. Вот мне кажется, что Путин не остановит эту войну, пока будет такой уровень поддержки.
То есть вы считаете, что Украина сегодня воюет не с Путиным, а с Россией?
Однозначно так. Я сам был как бы частью этого много лет, то есть внедрение санкций против России по разным направлениям с 2014 года. Я помню все эти дискуссии. Первые дискуссии были, мы должны сделать targeted sanctions, нацеленные только на там на людей, либо на конкретно на окружение Путина. Потом давайте немножко расширим на олигархов. На самом деле, но когда 71%, еще раз говорю, не поддерживают, а гордятся войной, то они все являются спонсорами этой войны. Именно из-за них гибнут наши дети, наши жены, наши сестры. Да, то есть именно они за это отвечают, и поэтому они должны понести за это наказание. Санкции должны их отрезвить, как минимум. На них ответственность снести эту власть, которая фактически угрожает всему миру войной. Это ответственность всех россиян.
Гостями некруглого стола были бывший секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины, а ныне руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк и глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисянко. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Накануне поздно вечером около 100 сторонников югоостенской оппозиции собрались у парламента самопровозглашенной республики и почти 3 часа ждали решения своих лидеров о дальнейшей стратегии. Их недовольство вылилось на улицу после обнародования экс-президентом Эдуардом Кокойто видеокадров, на которых запечатлено, как в кабинет главы ЦИК неоднократно проникают посторонние люди в нерабочее ночное время, в частности, представители правящей партии в избиркоме. Самому Эдуарду Кокойто, а также Ибрагиму Гасееву, Давиду Санакоеву и другим было отказано в регистрации. Они настаивают на проведении внеочередного заседания парламента и подчеркивают, что произошедшее ставит под вопрос легитимность президентских выборов, которые должны состояться 10 апреля. Ирина Келихсаева следила за развитием событий на месте.
Сторонники Эдуарда Кокойто, как всегда, активно анонсировали в социальных сетях очередную встречу экс-президента в школе футбола со своей инициативной группой. Прийти на нее рекомендовали журналистам, обещая некий сюрприз. Ровно в 7 к собравшимся вышел Эдуард Кокойто, который несколько минут говорил о том, что «мы сделаем так, чтобы у нас здесь были честные выборы в соответствии с Конституцией, мы это обязательно сделаем, мы поддерживаем наш народ за справедливость, и мы за Конституцию нашей республики, мы за честные выборы. Сюда приходят люди, которые хотят узнать правду, и всех мы их готовы принять». Интрига разрешилась позже, когда всех попросили посмотреть видеосюжет, который показали на большом заранее вывешенном экране.
Когда мы попросим нашего оператора, покажите, пожалуйста, нашли ли крест в ЦИКе. Вот этот фильм я бы так назвал. Нашли ли крест в ЦИКе, пожалуйста. Самая большая крест.
На видео зафиксированы странные ночные передвижения сотрудников ЦИК от «Единой Осетии», в частности, одного из них Игоря Чочева, и визит в кабинет главы ЦИК Эмилии Гагиевой представителя Анатолия Бибилова, которым занесли 2 комплекта подписных листов. Через некоторое время, пока Кокойто продолжал выступать перед сторонниками, появилась информация о том, что часть депутатского корпуса, которая получила эту видеозапись, собирается на экстренное заседание сессии парламента, куда был приглашен Эдуард Кокойто. К зданию парламента начали перемещаться и те, кто находился в школе футбола. Экс-президент и экс-министр обороны Ибрагим Гасеев, которому также, по словам Кокойто, передали запись, зашли в здание законотворческого органа, после чего, спохватившись, силовики его оцепили. Внутри здания также находились сотрудники госохраны МВД. На улице можно было увидеть все начальствующее звено правоохранительных сил Южной Осетии. Сотрудники госохраны, которые находились внутри парламента, пытались понять, что происходит. Начальник одного из подразделений начал общаться с депутатом Гарри Мулдаровым, который объяснил ему, что они ждут проведения экстренной сессии, а люди снаружи – это избиратели, которые также приглашены на нее. И что такой прецедент уже был, когда сам Анатолий Бибилов и партия «Единая Осетия» провела заседание сессии с участием своих избирателей. Особое раздражение вызывало и присутствие журналиста. В это время депутаты продолжали приезжать в парламент, ожидая начала сессии, на которой были вызваны представители партии большинства «Единой Осетии» во главе со спикером Аланом Татаевым. Депутат Давид Санакоев эмоционально заявил коллегам, что собирается в случае необходимости пробыть в здании и до утра, но чрезвычайная сессия должна состояться.
Я хочу ощущать, я хочу, чтобы кто-то говорит, что я служу народу. Да я не хочу делать здесь, и никуда я сюда не выйду, потому что ночные смены. Оказывается, у нас тут это серьезно. Я не говорю там цирки, а в парламенте я тоже хочу вести ночную смену. Я буду первым. И кто со мной расходится, я буду первая депутатская группа, которая работает в ночную смену.
Вместе с депутатами начало сессии ожидали в отдельном кабинете Ибрагим Гасеев с Эдуардом Кокойте. За время ожидания на разные телефоны как минимум 2 раза позвонили из Москвы с вопросом о якобы захвате парламента. Чуть позже на официальных ресурсах появился и комментарий спикера Алана Татаева, цитата. «Совершенно непонятно, для чего организован стихийный сход у стен парламента. Не надо называть это собрание внеочередной сессией, так как в ночное время сессии не планируется. Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации». Конец цитаты. После чего стало понятно, что ни спикер, ни кто-либо из депутатов правящей партии в здании законотворческого органа приходить не собирается. Депутаты 4 парламентских фракций, Народной партии, НХАС, 1 представитель Компартии и депутаты Объединения за справедливость уединились для выработки общего мнения в одной из помещений парламента. Спустя приблизительно 1.5 часа 14 парламентариев сделали совместное видеообращение к народу Южной Осетии, продолжает Амиран Дьяконов, депутат от Народной партии.
Сегодня, 25 марта, была опубликована информация, свидетельствующая о том, что в ночное время в здание ЦИК проникли представители от партии Единой Осетии и посторонние люди, не имеющие отношения к работе ЦИК. Информация свидетельствует о том, что в работе ЦИК сложилась нездоровая ситуация, указывающая на совершение преступления, затрагивающей сферу государственной безопасности Республики Южной Осетии. Мы, представители политических партий, обратились к председателю парламента и фракции Единой Осетии с требованием провести незамедлительного проведения внеочередной сессии парламента Республики Южной Осетии. Наше обращение осталось без ответа. Учитывая сложившуюся сложную общественно-политическую ситуацию, которая грозит вылиться в массовые протесты населения в столь сложное время, мы обращаемся к Генеральному прокурору Республики Южная Осетия и председателю Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия явиться в парламент Республики Южная Осетия и дать разъяснение относительно того, какие меры принимаются соответствующими органами, правоохранительными органами по обнародованным фактам, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления.
Депутат Давид Санакой в обращении добавил.
На улице собирается народ. Это представители тех кандидатов, которые незаконно были недопущены до выборов, которые не прошли регистрацию, потому что проводили разные манипуляции, как мы сегодня убедились, с их документами. Поэтому я думаю, что в интересах каждого гражданина Южной Осетии в том, чтобы виновные в совершении разных противоправных деяний получили наказание. Кандидат, который направил своих людей или кому подчиняются вот эти люди, совершающие противоправные действия, был снят с предвыборной гонки, и чтобы выборы прошли в нормальном русле.
На обращение 14 депутатов также не последовало никакой реакции. Где-то приблизительно в половине 12 ночи, опять же приняв коллегиальное решение, они вышли к мерзнувшим возле здания парламента людям с информацией о дополнительном сроке проведения экстренной сессии парламента.
К сожалению, в нарушении регламента законодательства наше предложение о проведении неочередной сессии оно было проигнорировано. Точно так же, как сегодня было проигнорировано наше и ваше обращение к ним провести неочередную сессию парламента Республики Южная Осетия. И учитывая сложившиеся обстоятельства, было принято решение в понедельник в 12 часов провести неочередную сессию парламента Республики Южная Осетия, куда будут приглашены генеральный прокурор Республики Южная Осетия и председатель комитета госбезопасности Республики Южная Осетия с разъяснениями относительно мер, которые они были приняты по тому факту, который был сегодня обнародован. Я надеюсь, что благоразумие возобладает над беззаконием, безответственностью, которые проявляют наши коллеги, и сессия будет проведена. И мы вместе с вами получим соответствующую информацию о том, что происходит.
Уже после событий в парламенте один из членов ЦИК Тимур Кокойте на своей странице в социальной сети Facebook вывесил выяснил переписку в чате сотрудников ЦИК между героем ночной съемки в центре избиркоме Игорем Чочьевым и главой ЦИК Эмилией Гагиевой после обнародования видеозаписи и написал, что на этом прекращает свою деятельность центр избиркоме. Цитата. «Вы все помните, какое сопротивление со стороны партии власти пришлось преодолеть, чтобы меня пропустили в состав Центральной избирательной комиссии. Теперь вот стало понятно, чем была обусловлена тогда позиция «Единой Осетии» по моей кандидатуре. Собственно, я шел в ЦИК лишь с одной целью – вовремя показать общественности, когда ее будут обманывать. Полагаю, свою миссию я выполнил сегодня досрочно, за 15 дней до голосования. Без лишней патетики скажу вам, в день выборов 10 апреля вы ничего не решаете. Ваши голоса не имеют значения, пока ключи от всех дверей у выходцев из вышеуказанной партии». Конец цитаты. В сеть была вывешена и заявление секретаря ЦИК Кристины Авлоховой в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности члена ЦИК Игоря Чочьева и членов рабочей группы ЦИК по проверке документов. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Григорий Карасин на этой неделе подлил масло в огонь и без того острой дискуссии в грузинском обществе об отношении грузинской к власти к войне в Украине. Бывший замминистра иностранных дел России, глава комитета по международным делам Совета Федерации, предрек светлое будущее российско-грузинским отношениям и пообещал, что взвешенная позиция Тбилиси по поводу санкций в Москве не останется незамеченной. Пока же позиция Карасина не осталась незамеченной ни в Киеве, ни в Тбилиси. Зепарисишвили о несмываемом комплименте Москвы и его грузинских адресатах.
На фоне событий в Украине заявление Григория Карасина о светлом будущем грузино-российских отношений в Грузии многие восприняли с недобрым недоумением. Бывший замминистра иностранных дел, глава комитета по международным делам Совета Федерации, говорил о перспективах взаимоотношений двух стран на двухдневной встрече грузинских и российских экспертов в Москве, организованной фондом Горчакова и грузино-российским общественным центром имени Примакова. На этой встрече Карасин подвел итоги встреч со спецпредставителем грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Сурабом Абашидзе с 2012 года. С прихода к власти грузинской мечты в формате Карасина-Абашидзе было проведено 26 встреч.
В ходе переговоров удалось достичь того, что Россия стала вторым по значимости торговым партнером Грузии. Были сняты все ранние запреты на доступ грузинских товаров на рынок, и грузинский экспорт в РФ в целом увеличился в 14 раз.
Цитирует Карасина сайт фонда Горчакова. Там же сообщается, что парламентарий охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, связанные с кризисом на Украине, как взвешенную, и подчеркнул, что в России этот факт не останется незамеченным, а крупным шрифтом выделены его слова о Украине.
На Украине не сложилось государственности. Для нас неприемлемо, чтобы эта страна стала членом НАТО.
Ничего хорошего не сулят Тбилиси и слова Карасина о Грузии.
Если мы хотим, чтобы переговоры России и Грузии по основным моментам приносили результаты, надо убрать крайние позиции.
Крайними в Москве считают требования Тбилиси об отзыве независимости Сухуми и Цхинвали и вывода войск из оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Позитивные оценки Карасина на фоне неутихающей критики оппонента власти из-за нежелания грузинской мечты присоединиться к западным санкциям оказались для нее совсем не кстати. Грузинский визави Григория Карасина Зураб Абашидзе сразу дистанцировался от заявления Карасина. В организации встречи в Москве ни одна госструктура не участвовала, и это инициатива частных лиц. В ответ на обвинение оппонента в тандеме с Кремлем один из лидеров правящей партии, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, перевел тему на оппозицию.
Когда со стороны РФ делаются политические заявления, на них в первую очередь в Грузии отзываются и подхватывают нацдвижение и радикальная оппозиция. Поэтому возникают резонные подозрения, что такие заявления делаются для грузинских внутриполитических деструктивных сил. И я жду, что в эти дни эта тема станет неугасимой для нацдвижения и его СМИ. На самом деле никакие похвалы и реверансы со стороны Российской Федерации для грузинской власти ничего не значат. У нас есть наша четко определенная политика, с учетом того, что 20% грузинских территорий оккупированы.
Доказательство того, что Тбилиси на всех международных платформах поддерживает Киев, министр иностранных дел Давид Залкаряни сообщил, что накануне Грузия не только поддержала резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, но активно лоббировала ее принятие. Благодарить Тбилиси за такое содействие в Киеве не стали. Почти аналогичную рекомендательного характера резолюцию с призывом к России вывести войска из Украины принимали в ООН и в начале марта, но Москву это не останавливает. Поэтому в МИД Украины больше обратили внимание на добрые слова Григория Карасина в адрес Тбилиси. Спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко на своем странице в Твиттер на грузинском и английском языках написал:
«Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России и обещает услугу за услугу. Тбилиси, после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?»
В оппозиции ожидают, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, труднее будет грузинским властям усидеть на двух стульях, когда на словах выражается солидарность с Киевом, а на деле власть не спешит отказываться от тесных экономических связей с Москвой. Депутат фракции Лейло Саломе Самадашвили в пример приводит вчерашнюю встречу посла Франции и Грузии Диего Кола с депутатами в парламенте. Французский дипломат предостерег грузинские власти от использования для обхода санкций так называемых «черных дыр», такой как в Таджикистане. В который раз мы видим, что российская власть позитивно оценивает правительство Грузии, в то время, когда наши западные партнеры все громче выражают подозрения в искренности поддержки Украине в связи с неприсоединением к санкциям. В то же время там обеспокоены тем, что, возможно, Грузия станет тем хабом, где будет создана инфраструктура для обхода санкций. Такую вероятность в правительстве грузинской мечты категорически исключают. Однако в Тбилиси никак не отреагировали на коммюнике Европейского совета по итогам саммита Евросоюза. В нем есть призыв ко всем странам присоединиться к этим санкциям и предостережение. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны быть прекращены. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия на этой неделе посетил Москву. На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Аслан Бжания заверил его в поддержке народом Абхазии войны в Украине и пообещал, что там будет однозначно наше присутствие и наш флаг. Что имеется в виду под присутствием и где именно оно будет, Бжания не уточнил. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
23 марта президент Абхазии Аслан Бжания с рабочим визитом отбыл в Москву. Об этом сообщила его пресс-служба. Президент Аслан Бжания встретился в Москве с вице-премьером правительства России Александром Новаком, заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На встрече с Новаком по очень скромной информации пресс-службы президента Абхазии обсуждались вопросы реализации дорожной карты по оптимизации энергообеспечения, разработки генеральной схемы газификации Абхазии и ценообразования на нефтепродукты. Сообщается также, что обсуждались другие актуальные вопросы двухстороннего взаимодействия, но что это были за вопросы, неизвестно. Еще менее информативным было сообщение о встрече Аслана Бжания с заместителем администрации президента России Дмитрием Козаком. Сказано только, что он обсуждал вопросы энергетики, реализацию инвестпрограммы и другие вопросы. Сегодня же состоялась и встреча Аслана Бжания с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Протокольная часть этой встречи появилась в публичном пространстве, но из нее невозможно понять, какие вопросы обсуждались на встрече и какие договоренности были достигнуты. Министр и президент обменялись любезными речами и подтвердили верность избранному курсу на стратегическое партнерство. Сергей Лавров сообщил, что удовлетворен развитием двухсторонних отношений и заверил, что признание ДНР и ЛНР Абхазии в России оценили.
Встреча с вами, ваши контакты в Москве особенно важны, потому что как союзники мы должны сверять часы в периоды, когда международные отношения переживают такое сильнейшее напряжение в результате устремления Запада всеми правдами и неправдами сохранить свое доминирование в международных делах и вернуть однополярный мир На данном этапе эти устремления вызывают серьезнейшее напряжение в международных отношениях, чему мы противодействуем вместе с нашими партнерами, союзниками, в том числе и с Республикой Абхазия. Мы довольны тем, как у нас развивается и политический диалог, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, культурные связи. Все это позитивно воспринимается нашими народами, и мы заинтересованы активно это развивать. Оценили ваше решение по признанию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами.
Аслан Бжания в ответной речи проинформировал Сергея Лаврова о процессах в Абхазии и заверил его, что народ поддерживает российскую спецоперацию на территории Украины.
Я хотел бы коротко проинформировать о тех процессах, которые сегодня происходят в Абхазии, в связи с спецоперацией, которая проводится в России на территории Украины. Граждане Абхазии, абсолютное большинство, понимают, насколько это важно, что мы признали независимость этих государств. У нас прошел многотысячный митинг. Мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили определенные виды грузов жителям этих республик. В настоящее время более 150 женщин и детей из Донецкой республики, Луганской народных республик отдыхают в Абхазии, готовы оказать содействие по линии Министерства обороны и по линии специальных служб. В этом ключе тоже идут переговоры. Я вчера был у своих бывших коллег, и там тоже будет обозначено наше присутствие, наш флаг. У нас единая и неразрывная судьба. Поэтому мы не будем жалеть ни сил, ни средств для того, чтобы эту ситуацию довести до логического и справедливого конца.
Призывом к миру или сожалению о жертвах конфликта в речи абхазского президента места не нашлось. Что имел в виду Аслан Бжания под логическим и справедливым концом, а также под нашим флагом и нашим присутствием, осталось за рамками его выступления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Ведущие эпидемиологи Грузии предостерегают от излишнего оптимизма по поводу скорого завершения пандемии коронавируса. Эпидемия не ушла, а стабилизировалась, говорят они в ответ на заявление главы Минздрава, который на брифинге в Тбилиси на этой неделе объявил о близком завершении борьбы с COVID-19. Иракли Орагвелидзе выслушал оценки.
Предупреждения эпидемиологов прозвучали несколько раз. Глава Национального центра по борьбе с заболеваемостью Амиран Гамкрылидзе в разговоре с журналистами предостерегал стерег общество от шапкозакидательских настроений.
Как вы знаете, в ряде стран пандемия вновь заявила о себе. Специалисты считают, что будут еще волны. Эпидемия не ушла, а стабилизировалась. Сократилась госпитализация. Также сократилось количество пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии. Однако в ряде стран наблюдается резкий рост заболеваемости за счет распространения омикрона B1.2. В Соединенных Штатах наблюдается рост. Однако там показатели вакцинации высоки, число госпитализаций и смертей не увеличивается. Поэтому нашим главным призывом остается – делайте прививки и дополнительные бустерные дозы.
Наблюдатели видят в этих словах ответ на громкие заявления министра здравоохранения Зураба Зарашвили, который 22 марта объявил о скорой победе над коронавирусом. По мнению главврача Центральной инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, эпидемиологическая ситуация не дает поводов для успокоения.
Развитие пандемии сегодня перешло в стабильную фазу, но давайте не будем питать иллюзии, что пандемия COVID-19 закончилась, в том числе и в Грузии. Каждый день по-прежнему регистрируется около 1000 случаев заболевания. Это не так уж и мало. Когда мы говорим, что это немного, мы сравниваем динамику с 25-26 тысячами случаев. Но в ряде стран мира началась седьмая волна. Например, в Китае, Гонконге, Южной Корее, Германии и ряде других стран. Поэтому мы должны быть бдительными, осторожными. Мы должны использовать период стабилизации, чтобы попытаться вернуться к нормальной жизни.
Подчеркнул главврач. Расслабляться рано, без высокого охвата вакцинации эпидемия не скоро уйдет из нашей повседневной жизни, считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.
Может быть, большинство уже расслабилось и в этом уже не заинтересовано, но для тех, кто в этом нуждается, государство должно в ближайшее время принять решение о добавлении четвертой дозы вакцины. Это люди старше 70 лет, группы риска, у которых прошли 3 месяца после третьей прививки, а также медицинский персонал через 6 месяцев после третьей дозы. Прививайся и оставайся в безопасности.
Вакцинация процесс истис.
Неплохим подспорьем в борьбе с пандемией может послужить появление новейших средств борьбы с коронавирусом, заявила сегодня на специальном брифинге замминистра здравоохранения Тамара Габуния. Это прежде всего долгожданный препарат компании Pfizer Paxlovid. Он не будет продаваться в аптеках. Его распространение будет осуществляться через систему Министерства здравоохранения, подчеркнула Габуния.
Препарат для лечения коронавируса уже находится в стране. Он будет бесплатным для пациентов. Министерство обеспечивает его распространение через соответствующие подразделения. Семейный врач онлайн-клиники, который считает необходимым, чтобы пациент получил лекарство, передаст информацию в структуру, обеспечивающую доставку лекарства. Далее семейный врач продолжит наблюдение.
На сегодняшний день в Грузии двумя прививками от коронавируса охвачено около 44% населения. Медики считают, что этого критически мало. По словам Гамкрылидзе, новый план вакцинации предполагает закупки новых вакцин, что позволит достичь 70% уровня вакцинации. Ближайшая партия вакцин будет доставлена к апрелю. За прошедшие сутки в Грузии скончались 7 пациентов с COVID-19. Согласно данным, опубликованным на правительственном сайте StopCovid, подтверждено 600 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели около 4000 человек. В настоящее время в стране активно циркулирует штамм омикрон. До 95% подтвержденных случаев приходится именно на него. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Информация о строительстве нефтебазы в Гагрском районе у реки Бзыбь вызвала резонанс в абхазском обществе. У многих возникли опасения в связи с возможными экологическими последствиями проекта. Впрочем, есть и поддерживающие такие инвестиции. Анаит Гагарян поговорила с жителями Сухуми.
Как вы относитесь к строительству нефтебазы на реке Бзыбь? В социальных сетях была также информация, что предположительно строится нефтеперерабатывающий завод.
Эта ситуация нас возмущает, потому что прежде всего выясняется, что экологи не в курсе о том, что строится такой объект и в таком месте. Во-вторых, строительство такого объекта происходит на фоне роста цен на топливо. И почему-то информация мы узнаем не из официальных источников, а в социальных сетях. Почему мы об этом не знали, почему наше правительство, официальные источники информации об этом молчали, вызывает много вопросов. Когда это все происходит на фоне повышения цен на топливо, это вдвойне возмущает. Габеля Дмитрий.
Я ничего плохого здесь не вижу, если сегодня очередной резервуар, который появится, так как сегодня мы знаем, потребление топлива растет, конечно, если на то ресурсы появились, если некие инвесторы могут построить, я абсолютно ничего плохого в этих процессах не вижу. Но если речь идет о локации данного объекта, то есть санитарные нормы и правила соблюдаются, и от уреза воды или почвы, от каких-то утечек, чтобы современными стандартами нормами будет строиться, то тоже проблем в данной ситуации не вижу. Достаму рахба.
Почему строящаяся нефтебаза возводится в таком живописном месте возле большой и бурной горной реки Бзыбь? Насколько это безопасно для экологии? Тут хочется знать мнение независимых специалистов-экологов. Самое дорогое и ценное, что у нас есть в Абхазии, это чистая природа. Ее сохранение важнее любого бизнес-проекта. Интересно также знать, кто гарантирует экологическую безопасность и какова ответственность учредителей этого проекта за экологическое состояние территории. В чем выгода государства? Какой суммой пополнится наш бюджет от реализации вот данного проекта? Инвестиции, конечно, дело нужное и важное, но хочется больше открытости и прозрачности. Часто мы видим вот такие кулуарные решения, которые потом всплывают, и это вызывает в обществе недоверие и разнотолки. Естественно, это не способствует успешному развитию бизнеса. Еще хочется сказать, что это не способствует развитию в внутреннего производства в Абхазии. Это опять-таки реализация готовой продукции. Анзор Маршан.
Я отношусь, с одной стороны, положительно в плане того, что это будут рабочие места, это будут зарплаты, это будут налоги. А с другой стороны, посмотреть должны экологи Абхазии и полностью проверить, как идут работы. Меня зовут Даниил Горельников.
Население Абхазии должно слышать не от каких-то интернет-пользователей и так далее. Мы это должны знать заранее от нашего руководства, от нашего правительства. Мы хотим, чтобы это происходило прозрачно. Если они что-то строят, пусть они скажут нам, что мы строим вот это нужно для народа. Почему это нужно для народа? Объяснять людям. Почему вы за нашими глазами производите какие-то манипуляции? Это все вызывает подозрения, это все связано с большими деньгами. Давайте сделаем так, чтобы население по этому поводу не собиралось, не возмущалось. Меня зовут Зураб Зухбах.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.